жительницы Вильнюса. Много лет тому назад в печати был описан случай, который я и предлагаю прочитать моим читателям, так как он тесно связан с моей информацией. В Вильнюсе одной женщине приснился сон, в котором к ней обращалась девочка примерно 5 лет с просьбой поговорить с ее мамой, чтобы та ее не убивала. Женщина, расстроившись, сказала, что не знает ее матери. Тогда девочка объяснила, что ее мама – школьная подруга женщины. Девочка указала адрес, сказала даже имя. Утром, проснувшись, женщина рассказала сон мужу. Махнув рукой, он посоветовал не обращать на это внимания. На следующую ночь сон повторился. Девочка сказала, что если женщина не передаст ее просьбы маме, та ее убьет. Утром женщина, ничего не говоря мужу, поехала по указанному адресу. Школьная подруга, открыв дверь, не сразу узнала гостью. Подруга сожалела, что не может с ней поговорить, потому что вместе с мужем спешит в больницу, как потом выяснилось, делать аборт. Тогда женщина попросила задержаться ее на минуту, чтобы передать сообщение, и они обе уединились на кухне. Выслушав гостью, подруга сильно расстроилась. Она была потрясена такой ясной и конкретной просьбой еще не родившейся дочери и изменила прежнее решение. Муж не возражал. От убийства плода отказались. Женщина успела как раз вовремя. Когда родилась девочка, женщина, спасшая ее от матери в утробе, стала ее крестной матерью. Сильный ангел-хранитель ищет способов, как уберечь от смерти. Если человек на войне указывает ему, куда бежать и прятаться в повседневной жизни, показывают безопасную дорогу домой, чтобы не столкнуться со смертельной опасностью. Например, не встретить агрессивно настроенных людей. Чтобы избежать гибели, самое главное – самому не впутаться в программу убийства и не ослабить возможности ангела-хранителя по защите жизни. Существует много способов защиты. Например, женщина не хочет, чтобы ребенок появился на свет, но аборт сделать не может и не знает почему. Когда ребенок родился, последствия нежелания остаются. Это тоже вредит и матери, и малышу. Но это все-таки лучше, чем убить ребенка в утробе. Посредством покаяния можно устранить причину, но люди этого не знают и пускают все на самотек. Чистосердечное покаяние и молитва – самое хорошее лекарство от последствий плохих мыслей и дел. Узаконение абортов в США и в Литве. Примерно в 1985 году я смотрел фильм о том, как в США были узаконены аборты. Один американский ученый, родом из Германии, исследовал более 200 женщин после абортов, когда они в Америке еще были запрещены. Он сделал однозначный вывод, что аборты, сделанные не в клинических условиях, не стерильны. Женщины заражаются различными инфекциями, после чего постоянно болеют. Поэтому он прилагал много усилий для легализации абортов. Писал статьи, организовывал шествия на улицах. Людей, поддерживающих эту идею, было довольно много. И правительство США узаконило аборты. Вскоре была изобретена аппаратура, при помощи которой можно наблюдать, что происходит в утробе женщины, когда делается аборт. Оказывается, зародыш не только убегает от инструмента врача-убийцы, но даже кричит. Увидев это, ученый пришел в ужас и стал организовывать акции по запрещению абортов. Однако сторонников возврата в прежнюю ситуацию было немного. И до настоящего момента аборты в США узаконены. Но и сейчас здоровье женщин не улучшилось, потому что при ослаблении системы первоначальных истоков жизни здоровье подрывается. А при ослаблении биоэнергетической, а потом и химической защиты, жизнь матери-убийцы осложняется и даже превращается в муку. Совершенно случайно я купил книгу Бернарда Нотансона «Прикосновение Бога». Оказалось, что автор книги в 1968 году был одним из учредителей Национальной лиги по правам на аборты. Он руководил огромной клиникой в США, где было сделано более 60 тысяч абортов. Сам он их сделал тысячи, в том числе и своей любовнице. Таким образом, своими руками убил своего собственного ребенка. В 1978 году он сделал 2 или 3 аборта, а в 1979 – последний. Постепенно он пришел к выводу, что такой ситуации, которая бы оправдала аборт, просто нет. Это существо в утробе, матери – живое человеческое создание, и мы не можем бороться против тех, которые более всего ранимы. Он описывает, как атмосфера, в которой он воспитывался и жил, постепенно делала из него монстра, чудовище, которое не признавало ничего, кроме выгоды, которое признавало лишь то, что помогает достижению цели, которое жаждало любви, однако только лишь для того, чтобы ее добившись, надругаться над ней. Писать о втором и третьем браке мне слишком мучительно. Достаточно сказать, что хоть обе мои супруги тогда, когда я их встретил, не ходили в церковь, однако сохранили в себе чистоту протестантского детства, по крайней мере до того, как попали ко мне в руки. Интересно то, что врач, который возглавлял клинику до него, покончил с собой. Ноттенсон тоже был на грани самоубийства и чувствовал в себе все растущее бремя грехов. Он чувствовал себя так, словно весь его жизненный багаж как будто намок от какой-то метафизической влаги. Он, этот багаж, стал слишком тяжелым и стал давить на него. Самыми тяжелыми для него были часы волка. Проснувшись в 4 или в 5 часов утра, он все время смотрел в темноту в надежде, что неожиданно наступит проблеск в мыслях, и он получит оправдание перед каким-то невидимым судом. Он испробовал весь набор традиционных средств – алкоголь, успокоительные таблетки, психологическую помощь, книги и консультации. Но все было напрасно. Душевные болезни – все это не лечит. Его спасло общение со священником Джоном Маклоки, который был членом организации «Opus Dei». Бернард Ноттенсон, который в своей жизни не искал ничего духовного, скорее наоборот, ему были присущи приземленные и плотские, легко поддающиеся денежной оценке желания, будучи закоренелым атеистом и небрежным евреем, он чувствовал презрение ко всему, что несло духовное начало, вдруг поверил в Бога и стал одним из самых активных членов движения за запрещение абортов в США. Научно обоснованными фактами он доказывал вред абортов, писал статьи на эту тему, участвовал в конференциях. Я всегда радовалась, когда до или после аборта женщины клали мне в карман 5-рублевые или 10-рублевые купюры, рассказывала одна женщина-гинеколог. Прочитала книгу и поняла, откуда все эти неприятности и болезни у меня, моих детей и даже внуков. Мои дети и внуки питаются едой, купленные на деньги, полученные за убийство детей в утробе. Это ужасно. В советские времена мы даже не задумывались о последствиях абортов. Наука разъясняла, что это одно из средств регулирования рождаемости. Это вредное учение, так как его последствия просто ужасны. Я очень хорошо училась, даже сама удивлялась своим способностям. В молодости я была спокойной, веселой и радовалась жизни. Изменения в себе я почувствовала уже после первого аборта, который выполнила, чтобы получить зачет еще во время моей учебы в университете. Исчезли светлые устремления, вместо них появилась какая-то тяжелая неизвестность. С течением времени все как будто успокоилось, но я стала очень нервной, иногда со мной просто было невозможно договориться. Я думала, что это происходит от большой загруженности по учебе. Все больше усилий я прикладывала к учебе, но результаты становились все хуже. В семье все чаще возникали конфликты, и мы с мужем начали отдаляться друг от друга. Нас сближали только болезни наших детей. Когда дети подросли, конфликты разгорались с новой силой по поводу поведения детей или их учебы. В конце концов мы развелись. Дочь живет со вторым мужем, а сын с третьей женой. У меня 3 внука и 1 внучка. На первый взгляд дети вроде благополучные, но если присмотреться повнимательнее, я замечаю, что их умственное развитие слабее по сравнению с моими детьми. Их физическое здоровье тоже слабое. Они постоянно болеют. Меньше всего проблем с самым старшим внуком. К счастью, он похож на свою маму, а она замечательная женщина, у которой есть и красота, и ум, однако она не смогла смириться с незрелостью и неверностью своего мужа и ушла от него. У меня постоянно болит сердце за то, что в семьях моего сына и дочери нет любви. Они живут только по обязанности, потому что надо жить. Мы с мужем поженились по любви, и все равно наша семья распалась. А что уже говорить о жизни без любви? Это вызывает беспокойство. Мать, которая убила своего неродившегося ребенка, никогда не сможет заглушить в себе угрызения совести. Его образ будет сопровождать ее до конца жизни. Это рана на всю жизнь. Женщина, убившая своего неродившегося ребенка, уничтожает в себе материнское начало и впоследствии не способна многого понять и даже рожать здоровых детей. Аборт – это кошмар нашей цивилизации, который ведет к ее вырождению и уничтожению. Многие страны юридически узаконили эту программу самоуничтожению, которую всячески поддерживают силы темного мира через своих агентов и институциях власти. И только крупные религиозные общины, мусульманские, католические, православные и другие, не допускают в свои учения этот абсурд. Агенты темного мира, среди которых есть и представители властей, объясняют, что решение человека по планированию семьи – это свобода и право самого человека. Однако они не понимают, что планирование посредством убийства детей – это не что иное, как уничтожение семьи и судеб будущих потомков. 20 век, который подарил миру множество научных и технических открытий в плане сохранения жизни, к сожалению, не оказался благосклонным к людям. Надо понимать, что эта проблема в будущем станет еще более актуальной, и решить ее будет еще сложнее. Следует приложить все силы к тому, чтобы безотлагательно разрешить задачу совместного развития материалистических и теологических наук, чтобы не настали такие времена, когда здоровых людей останется намного меньше, чем у вечных, и они не смогут прокормить, не справиться с последними. Это вызовет еще большую деградацию, которая может перерасти в самоуничтожение человечества. К сожалению, сильные мира сего для решения стратегической проблемы человеческой популяции никак не находят времени. Однажды по радио я услышал, что ученые США разработали метод и нашли технические возможности, позволяющие проверить здоровье находящегося в утробе ребенка, и решили, что это выдающееся научное открытие, так как посредством абортов можно будет избавиться от нездоровых детей. Я замер от мысли, что это достижение может стать еще одной машиной насильственного уничтожения детей в утробе, причем как больных, так и здоровых. На сегодняшний день медицина не всегда может распознать болезни и ее причины как у детей, так и у взрослых. А что уж говорить о диагностике эмбрионов. Каждый человек должен знать, чем больше женщина будет делать абортов, тем меньше она будет способна к рождению здоровых детей. Если мы примем на вооружение этот закон природы и начнем диагностировать беременных, а после этого восстанавливать поврежденные структуры души родителей эмбриона, чтобы впоследствии он развивался нормально, тогда мы послужим делу совершенствования человека на пути и его продвижения к свету. Тогда эти методы и технические возможности принесли бы пользу. Когда я прочитал статью «Ни с чем не сравнимая ценность человека», журнал «Salesicio Genius», номер 2, 1999, то узнал, что с 1955 года, когда в Литве вступил в силу закон о легализации абортов, в утробе матери было убито более 3 миллионов детей. Поскольку официальные данные всегда бывают заниженными, я попробовал уточнить эту цифру своими методами и был просто потрясен. 6 миллионов 700 тысяч. Таким образом, за 45 лет в Литве в утробе матери было убито детей чуть ли не в два раза больше, чем все население Литвы на сегодняшний день. Мы осудили геноцид фашистов-коммунистов, осудили Холокауст. А когда же мы осудим добровольное самоуничтожение нашего народа? Как по своим масштабам, так и по последствиям этот геноцид неизмеримо страшнее упомянутых, так как мы сами становимся убийцами и потомками убийц со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, о которых я пишу в данной книге. Трудно понять логику людей, которая по закону защищает уже родившихся детей, а развивающихся в утробе нет. Темный мир здесь плодотворно поработал, через своих агентов юридически узаконив свою пользу во многих странах грех, из-за которого людей в утробе погибает больше, чем на войнах. Не меньшее зло состоит в том, что жизнь родителей-убийц во многих случаях имеет решающее значение не только для семьи, но и для государства. Так как руководитель подразделения, представитель государства и его институции, имеющие программу уничтожения, принимает совсем иные решения.